эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси стартовали международные военные учения с участием представителей вооруженных сил стран НАТО. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия отказался рассмотреть вопрос о моратории на добычу нефти. Насколько защищены исторические памятники в самопровозглашенной Республике Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Ципрос заявил о намерении Греции остаться в еврозоне. В Уфе открылись саммиты ШОС и БРИКС. Меркель начала турне по Балканам. Выступая в среду в Европарламенте, греческий премьер-министр Алексис Ципрос заявил, что уже 9 июля кредиторам будет представлен детальный план экономических реформ, который Афины готовы провести в обмен на новый трехлетний пакет финансовой помощи. По словам Ципроса, в качестве первого шага Греция уже на будущей неделе готова начать пенсионную и налоговую реформы. Европейский стабилизационный механизм подтвердил получение от Греции официального запроса о помощи. Лидеры стран ЕС на 12 июля назначили саммит по Греции. Это рассматривают как ее последний шанс остаться в еврозоне. 7 июля, после того, как министры финансов еврозоны не получили от Греции никакого конкретного плана, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что евроструктуры готовят варианты выхода Греции из еврозоны. До пятницы Европейскому центральному банку разрешено помогать греческим банкам выполнять свои обязательства, но ликвидность на пределе. В столице Башкирии, Уфе, сегодня открываются встречи глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС и стран, входящих в объединение БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. В нынешнем году Россия председательствует в обеих организациях. На встрече лидеров стран-членов БРИКС в закрытом режиме будут обсуждаться конфликт вокруг Украины и кризис в Греции, а также угроза со стороны боевиков Исламского государства. Делегации главы государств должны принять так называемую Уфимскую декларацию, а также стратегию экономического партнерства до 2020 года. На саммите ШОС намечено дать старт процессу расширения организации. Ожидается, что в нее будут приняты Пакистан и Индия. Договоренность о проведении саммита в Уфе была достигнута еще в 2012 году. По официальным оценкам, за три года на подготовку было потрачено более 10 миллиардов рублей. Оппозиционные СМИ указывали на серьезные недостатки в ходе строительных и ремонтных работ и на нецелевое расходование средств. Блогеры публиковали фотографии откровенного брака и халтуры. Многие уфимцы уехали из города, опасаясь перекрытия дорог и полицейских проверок. В Уфе сейчас находится около 10 тысяч сотрудников полиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в столицу Албании, начав с Тирана свою поездку по трем балканским странам, которые стремятся вступить в Европейский Союз. В Тиране программа Меркель предусматривает встречи с премьер-министром Эди Рамой и президентом Буджаром Нишани. Албания входит в НАТО и в 2014 году признана кандидатом в члены ЕС. Албанские лидеры, как ожидается, попытаются оказать давление на Меркель, чтобы начать переговоры о полном членстве в ЕС. Канцлер, вероятно, потребует от Албании усилить меры по борьбе с преступностью и коррупцией. 8 июля Меркель посещает Белград, затем 9 июля будет находиться в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Председатель комитета против пыток Игорь Каляпин анонсировал ликвидацию правозащитной организации из-за признания ее иностранным агентом. 8 июля Нижегородский областной суд отказал комитету в апелляции на решение о признании иностранным агентом. Комитет против пыток был включен в реестр иностранных агентов 16 января. Решение о закрытии межрегиональной организации будет принято на конференции, рассказал Каляпин. По его информации, сотрудники комитета против пыток планируют поддержать ликвидацию организации, а не продолжать деятельность в качестве иностранного агента. Фонд «Династия», основанный Дмитрием Зиминым для поддержки образовательных, научных и просветительских проектов, будет ликвидирован. Такое решение было принято на заседании Совета фонда, состоявшемся 5 июля, сообщает сегодня сайт организации. 25 мая фонд «Династия» был принудительно включен в реестр иностранных агентов. Ликвидация фонда «Династия» – это удар государства по самому себе. Такое мнение в интервью «Радио Свобода» выразил член Совета организации, научный руководитель высшей школы экономики Евгений Ясин, основатель фонда «Либеральная миссия».
Фонд «Династия» был внесен в список иностранных агентов, и это вызвало чрезвычайное возмущение. Основателя фонда Зимина Дмитрия Борисовича просил членов попечительского совета фонда закрыть его. Это было решение, вызванное чувством глубокого оскорбления, потому что он вкладывал свои капиталы в эту благотворительную деятельность, и результат такой, что его назвали иностранным агентом,
сказал Евгений Ясин. В США 3 человека были убиты, еще один ранен, когда неизвестные открыли стрельбу на улице в Балтиморе около кампуса Мэрилендского университета. Ведутся поиски нападавших, об их личности информации нет. Как сообщила в среду полиция, во вторник поздно вечером двое вооруженных мужчин вышли из двух подъехавших к кампусу разных автомобилей и стали стрелять по людям. Мотив нападения не установлен. Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о признании массового убийства мусульман в Сребренице в июле 1995 года геноцидом.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси сегодня стартовали международные военные учения Agile Spirit 2015. Вместе с грузинскими военнослужащими учебные задачи отрабатывают представители вооруженных сил из нескольких государств НАТО. Это первые маневры, сценарий которых разработан в рамках пакета мер Грузия-НАТО. Речь идет о существенном пакете мер, который был предоставлен Грузии на саммите Североатлантического альянса в Уэльсе в конце прошлого года. Этот же пакет предусматривает создание в Грузии учебного центра НАТО. Тему продолжит Звиад Мчилишвили.
Учения, которые собрали военнослужащих из 6 стран, начались торжественно под звуки государственного гимна Грузии. Их открыл глава грузинского генштаба Вахтанг Капанадзе. Он приветствовал с трибуны солдат, облаченных в формы вооруженных сил разных государств и выстроенных в шеренге, и напомнил, что у профессионализма и мужества нет национальности. Вместе с грузинскими военнослужащими боевые учебные задачи будут отрабатывать военные из Латвии, Литвы, Болгарии, Румынии и США. Сколько всего солдат принимает участие в учениях, не разглашается. Но зато известно, что из Соединенных Штатов в Грузию прибыл самый крупный десант – 220 морских пехотинцев. С грузинской стороны в учениях примут участие бойцы 42-го батальона и 4-й механизированной бригады, плюс офицерский состав. По разным данным, всего от 500 до 600 человек. Между тем, внимание многих грузинских журналистов привлек не только многочисленный и многонациональный контингент, но и проскользнувшая сегодня в некоторых СМИ информация о том, что по завершении учений состоится церемония открытия учебного центра НАТО в Грузии. Известно, что на открытии объекта будет присутствовать генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, и ожидается, что он прибудет в страну как раз к концу маневров. Правда, глава генштаба Вахтанг Капанадзе информацию о скором открытии центра не стал ни подтверждать, ни опровергать, но зато рассказал о новых деталях.
Это не будет одной локацией или одним зданием. Это будет учебный подготовительный центр, который объединит несколько учебно-тактических районов. Сюда войдут и Херсонесский национальный учебный центр, и объекты военной базы в Азиане, тактическое поле, стрельбище и так далее.
Сказал Капанадзе. Таким образом, он дал понять, что будущий центр НАТО в Грузии будет куда более масштабным объектом, чем предполагалось ранее. Капанадзе напомнил и о том, что центр оценки и подготовки НАТО открывается в рамках пакета мер, полученного Грузией на саммите Североатлантического альянса в Уэльсе в конце прошлого года. Между прочим, сценарий и легенда нынешних учений также писались в рамках этого пакета, подчеркнул глава Генштаба. Как бы то ни было, за последние несколько месяцев это вторые масштабные учения в Грузии с участием иностранных военных. Так, в мае этого года на полигоне в Азиане прошли маневры, в которых вместе с грузинскими военнослужащими приняли участие 300 десантников из Соединенных Штатов. В СМИ и в грузинском сегменте социальных сетей все чаще попадается утверждение, что учения в рамках Грузия-НАТО участились именно после того, как кресло министра обороны заняла представительница республиканской партии Тинатин Хидашели. Эта партия, которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», считается одной из наиболее прозападных в Грузии. Однако грузинский политолог Никочитадзе советует не спешить с подобными выводами.
Учения, в принципе, НАТО проводило ежегодно в Грузии. Так что все же я думаю, что это не связано с назначением нового министра, потому что мы знаем, что именно аналогические учения Agile Spirit, да, вот они проходили вот в июне, значит, каждого года они, в принципе, проходили на территории Грузии.
Говорит Читадзе. Действительно, подобные учения в Грузии с 2011 года проводятся регулярно. Правда, ранее в них принимали участие, как правило, только грузинские и американские военные. Нынешние командно-штабные и полевые маневры Agile Spirit 2015 продлятся до 22 июля. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрение трех вызывающих значительный интерес в обществе законопроектов было отложено. В связи с этим не обошлось без депутатских демаршей. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на заседании сессии Абхазского парламента в розданном тексте проекта повестки дня фигурировало 15 пунктов, но при обсуждении повестки возникли разногласия. В разделе «Разное» планировалось обсуждение законопроектов о здравоохранении и о телевидении и радиовещании, а также о моратории на разработку добычу углеводородов, нефти и газа в Республике Абхазия. Учитывая важность этих вопросов, ряд депутатов высказался за их детальное предварительное изучение в соответствии с нормами регламента и дальнейшее включение в повестку дня ближайших заседаний сессии. Спикер парламента Валерий Бганба поставил вопрос о включении спорных вопросов в повестку дня на голосование, и оказалось, что за включение проголосовало 10 депутатов против 8 и еще несколько воздержались, но проголосовавших «за» оказалось недостаточно. Рассмотрение этих вопросов было отложено, как сказал спикер, на пару недель до следующего заседания. Депутат Алмаз Джапова, собиравшийся докладывать о моратории, переспросил у спикера: «Так что, сегодня обсуждения не будет?» И, получив утвердительный ответ, молча взял со стола толстую кипу подготовленных бумаг и вышел из зала. При этом он громко хлопнул дверью, а вслед за ним гуськом вышло около половины присутствовавших на заседании журналистов брать у него в коридоре интервью. Уже по приходу домой я прочел в интернете, Джапо сказал корреспонденту «Абхазия Информ». «Я внес законопроект на рассмотрение, так как предварительно в парламентском комитете мы уже проводили слушания, были острые дискуссии в обществе, и ситуация депутатам известна давно. Практически нет депутата, который детально не был знаком с темой, но, как оказалось, мои коллеги проголосовали за исключение с повестки дня важного законопроекта. Я был возмущен таким ходом событий и был вынужден удалиться из зала заседаний». Конец цитаты. первом чтении был принят законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о банках и банковской деятельности. Представляя проект закона, член комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Анзор Кокоскерия сказал: «В последнее время остро стоит вопрос об ответственности банков за нарушение правил при совершении расчетов, списывающих средства со счетов клиента. Предложенный законопроект направлен на выработку механизма защиты интересов клиентов». Конец цитаты. Ту же цель преследовал и принятый во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия об основах налоговой системы в Республике Абхазия, который представлял председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агрба. По нему ставки штрафных санкций для банков за каждый день просрочки налоговых перечислений подняты с 0,3% до 1% от суммы платежей. Были приняты также законопроект о лицензировании отдельных видов деятельности и проект градостроительного и строительного кодекса республики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Этнопсихолога Марию Гигалаеву, осетинку из Кахети, которая в 2009 году приняла югоостенское гражданство и поселилась в Цхинвале, теперь гонят из самопровозглашенной республики обратно в Грузию, за что выяснял Мурат Гукимухов.
Марина Гигалаева родом из селения Решпиран, что в Восточной Кахетии. Училась в России по специальности этнопсихолог. После окончания аспирантуры в 2009 году впервые побывала в Южной Осетии. В ту пору президент Эдуард Кокойте, когда узнал о специалисте редкой профессии, лично уговорил ее остаться, дал работу в местных научно-исследовательском институте и университете. Марине выделили комнату в общежитии. Марина Гигалаева отказалась от грузинского гражданства, приняла югостинское подданство. В общем, по ее словам, до мая 2010 года все было нормально. Пока она случайно в Цхинвале не встретила старых знакомых из Грузии. Марина говорит, что в начале 90-х они были известны в Кахетии как ярые звеядисты. Девушка без обедняков в присутствии коллег спросила, как они попали в республику и что они здесь делают. С этого и начались ее злоключения. Товарищи, которых упрекнула Мария, решили ее примерно наказать. Их поддержало и руководство. Сначала ее выгнали из НИИ, а потом и из университета. Говорит Мария Гигалаева.
Акали, летали, обливали грязью и писали коллективные письма даже в Россию, туда, где у меня должна была состояться защита диссертации.
А какая тема диссертации?
Кросс-культурные исследования этнических идентичностей молодежи на материале изучения осетинского и русского этноса. Вот такая у меня тема. У меня даже были несколько научных трудов, которые вышли в России до приезда. Ректор вынудил меня увольняться по собственному желанию и постоянно мне говорит, я здесь не нужна. Езжай в Кахетию, езжай в Грузию. Угрожали, что если ты не напишешь, у нас 300 сотрудников, 2000 студентов, мы фабрикуем дело, подадим в суд и тебе устроим хорошую жизнь. Лучше напиши. И я написала. Сейчас из общежития тоже выгоняют прямо в Грузию.
Лишенная средств к существованию, Мария в отчаянии написала письмо президенту Тибилову, в котором сказала, что ее ущемляют, как осетинку в Кахетии, и попросила посодействовать в трудоустройстве. Президент не помог. Зато, по уверениям Гигалаевой, после этого обращения прибавилось проблем у мамы в Кахетии.
Нонсенс в том, что это обращение к президенту Республики Южной Осетии, его же резолюция оказалась в руках спецслужбы Грузии. Вот смешно. И когда моя мама спросила, как раз когда ее вопрос разбирали, когда нас обеседовали, вызвали, мама спросила, скажите, как оказали документы моей дочери у них, как раз их органы сказали, а что же, это же ваши Осетии не продали вашу дочь.
По мнению югостинского общественника Тимура Цхурбати, это неприлично, когда группа облеченных властью мужчин из измывается над девушкой, за которую и заступиться-то в республике некому. Наверное, сотрудники НИИ, изучающие осетинское культурное наследие, должны были иметь об этом представление. С другой стороны, по его словам, это абсурдное действие с точки зрения национальной политики, которой все еще нет, но которой уже пора бы появиться, говорит Тимур Цхурбати.
Последние 20 лет нанесли значительную убыль населению, но у нас есть большой резерв, большой потенциал. Это соседняя Грузия. Осетины до сих пор проживают там в количестве не менее 50-60 тысяч человек. И если бы Южная Осетия организовала достойную программу по привлечению осетин, то я уверен, что 5-10 тысяч человек, а с ними потом и дальше, вполне могли бы вернуться в Южную Осетию. Это их древняя родина, они об этом прекрасно помнят. Вместо этого в Южной Осетии до сих пор наблюдается вот отток как местного населения, так и беженцев, которые к нам прибыли. Вот я считаю, что это ненормально.
Но это, что называется, благие пожелания на будущее. А сейчас что делать девушке с югостинским паспортом, у которой нет ни жилья, ни работы? Мария Гиглаева говорит, что ее гонители предлагают ей вернуться в Кахетию. Но это не так просто, говорит Мария Гиглаева.
Наверное, сейчас, если я поеду туда, у меня будут серьезные проблемы, потому что я же тут против них же написала. А они скажут теперь, вот то, что ты написала, теперь обратное скажи, что тебя там твои же осетины ущемляли и выгнали, и ты приехала к нам. Вот тогда мы тебе дадим гражданство и работу. Вот у меня сейчас такая ситуация.
Мария Гиглаева должна освободить комнату в общежитии в понедельник и выбрать между жизнью бомжа в Южной Осетии и возвращением в Грузию через покаяние. Вот мне интересно, если она выберет все же вернуться в Грузию, у кого-нибудь в Схинвале повернется язык упрекнуть ее в этом? Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Сегодня Министерство по исполнению наказания и пробации подтвердило факт гибели обвиняемого заключенного в тюрьме на время следствия. По предварительной версии, 33-летний мужчина, ожидавший окончательного приговора, покончил жизнь самоубийством. Родственники умершего не верят в эту версию. На фоне случившегося правозащитники вновь призвали власти должным образом отреагировать на аналогичные случаи в тюрьмах. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Семья 33-летнего обвиняемого ДТ, полное имя которого не разглашается, ожидала, что через неделю он выйдет из Гданской тюрьмы номер 8 на свободу. Об этом журналистам рассказала тетя умершего накануне заключенного Нино Чедия.
Его увели из камеры на допрос, кажется, к следователю. Допрос длился около получаса. Нам сказали, что после этого он вернулся в камеру и повесился в туалете с помощью простыни. 15 июля должен был состояться судебный процесс. Мы ждали его освобождения на основе процессуальной сделки.
Родственница ДТ отмечает, что он был абсолютно здоров, не был склонен к суициду, напротив, строил планы на будущее. В кратком заявлении Министерства по исполнению наказаний и пробации отмечается, что ДТ, находясь в предварительном заключении, был помещен в камеру, где содержались еще 6 человек. Именно сокамерники обнаружили его мертвым в туалете. Идет судебно-медицинская экспертиза. По факту начато расследование по статье «Доведение до самоубийства». С начала года это второй случай суицида, заявили в пресс-службе Министерства «Эхо Кавказа». Всего за этот период в тюрьмах Грузии умерли 8 человек. Многие правозащитники сочли сегодня неуместным сравнивать нынешние показатели смертности среди заключенных с показателями прежних лет. Ведь речь идет о человеческой жизни. Представитель НПО, 42-я статья, Арчил Чопикашвили, напоминает, что государство в ответе за безопасность каждого человека, особенно если он находится в заключении.
Согласно международным стандартам и Конституции Грузии, государство обязано заботиться о своих гражданах, в особенности тех, которые пребывают в тюрьмах и у них ограничена свобода передвижения. Поэтому, когда происходит такое, каждому случаю надо уделять максимальное внимание, и дело должно быть расследовано очень оперативно и полноценно, чтобы не оставалось вопросов.
А вопросы по факту гибели заключенных остаются и после прихода к власти грузинской мечты, говорит глава НПО Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Она с сожалением отмечает, что правозащитники не смогли добиться быстрого и адекватного реагирования на факты возможного нарушения прав человека в пенитенциарной системе и от действующих властей.
Для того, чтобы не возникали вопросы о возможных проблемах и конфликте интересов, необходимо, чтобы следствие с самого начала ввел не ведомственный департамент по расследованию, а независимый орган, например, прокуратура.
Правозащитник отмечает, что в прошлом году, к сожалению, тоже было немало случаев гибели заключенных. Аппарат народного защитника за прошлый год насчитал 27 таких случаев, из них 7 были фактами суицида. Представляя свой ежегодный доклад парламенту 2 июля, омбудсмен Учена Нуашвили заявил:
«Я назвал печальное число умерших заключенных, которых, возможно, лишили права на жизнь. Только по одному факту суицида обвинили несколько человек, и дело направлено в суд. В остальных случаях уголовного преследования либо не начинали, либо расследование идет до сих пор»,
заявил Учена Нуашвили в почти пустом зале парламента. Ответа на эту критику от Министерства по исполнению наказаний и пробации не последовало. Вместо этого на своем сайте ведомство сочло нужным разместить просторную информацию о том, что в своем докладе народный защитник уделил внимание положительным изменениям в пенитенциарной системе и что условия в учреждениях по исполнению наказаний максимально улучшены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чем привлекает террористическая организация «Исламское государство» молодых мусульман с республик Северного Кавказа? Сколько этнических осетин примкнуло к ИГИЛ? И как противостоять радикальной молодежи? Эти и другие вопросы обсудили накануне во Владикавказе на круглом столе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Студенческие евразийские интеллектуальные клубы». Жанна Тарханова выслушала доводы.
Круглый стол во Владикавказе под названием «Отсутствие государственной стратегии в регионе. Повод для поиска альтернатив и причина успешности вербовки в ИГИЛ» собрал экспертов и представителей духовенства, которые обсудили угрозы, исходящие от исламского государства. Писатель и журналист Наталья Макеева, представлявшая организаторов мероприятия, заявила, что
ИГИЛ – это, ну, как нам опять же всем известно, это совершенно нетрадиционный ислам, это политический ислам, который, в общем-то, не имеет ни с традицией, ни с религией ничего общего. И то, что там оказываются профессиональные личности, это результат отсутствия идеологии в государстве и отсутствия внятной государственной стратегии, в том числе и на Северном Кавказе. Человек, вооруженный идеологией, имеющий боевой опыт, это на самом деле страшное оружие. Каждый из них, кто вернется в регион, кто останется жив, он что станет сам по себе таким очередным хаттабом, который будет нести эту заразу дальше.
Присутствовавший на мероприятии муфти Северной Осетии Хаджимурат Гацалов возразил Макеевой, потребовав разъяснений. Кого вы имеете в виду? Вам известны лица, воюющие на стороне ИГИЛ из Осетии? Назовите их тогда. Кого вы имеете в виду под людьми с боевым опытом, возвращающимися в Осетию? Не унимался Гацалов. По мнению муфти, в Осетии, цитирую, нет людей с боевым опытом, полученным в ИГИЛ. Он спросил у Макеевой, почему она не видит опасности в воюющих на стороне Донецкой и Луганской народных республик в Украине. Они не представляют опасность? Почему эти люди рассматриваются в разных юридических плоскостях? Ведь вооруженному человеку не важно, где воевать, возражал муфти. Макеева считает, что те, кто воюет в Донецкой и Луганской народных республиках, отстаивают российские интересы.
Эти люди не представляют.
Почему?
Смотрите, потому что это люди, которые, я имею в виду, конечно, на нашей стороне воевали, которые, они ездили отстаивать интересы русского мира. И более того, большинство из них, кто сдал, по крайней мере, туда возвращаются. И речь совершенно не о них.
Вы сказали, люди с боевым опытом.
Да.
Вы сказали, кто за кого воевал, а люди с боевым опытом представляют
опасность. Это серьезно, но представляют опасность те возвращают, которые возвращаются из ИГИЛ. Я об этом сказала. Но они сейчас начнут возвращаться, я не говорю персонально.
Нет. Какая разница между ними?
Огромная разница, потому что одни представляют интересы русского мира, а другие представляют интересы политической исламской секты.
Муфти Северной Осетии Хаджимурат Гацалов отметил, что молодые люди, введенные в заблуждение и по своей наивности примкнувшие в ИГИЛ, не смогут вернуться на родину, поскольку им запрещено покидать ряды радикальной организации. Отвечая на мой вопрос о деятельности муфтята по предотвращению выезда молодых верующих на Ближний Восток, Хаджимурат Гацалов пояснил, что усилий духовенства недостаточно и государство должно принимать в решении этих вопросов активное участие, говорит Хаджимурат Гацалов.
Мы сделали это фетва по сегодняшнему действию для мусульман Северной Осетии. Мы объяснили людям, по каким причинам нельзя ехать туда. Раз. Кроме того, нашими ребятами, и один главный, который погиб, Расул Гамзатов, сделал четкую академическую религиозную работу о радикализации и пути ее предотвращения. Он расписал, что такое радикализация, основу радикализации, пути радикализации и пути профилактики этой радикализации. Тоже тишина. Я не вижу участия государства в этом труде. Государство не заинтересовано, я не вижу. Один момент. Государство, вот правоохранительная система, вот здесь мы и система правоохранительная, да? Они не пускают, они их ловят, а остальное государство нет. Кто должен заниматься идеологией, кто должен заниматься обоснованием.
Наталья Макеева поддержала муфтия Северной Осетии Гацалова, отметив, что...
В Конституции запрещена идеология. Вот это главная проблема.
Да, но тем не менее идеология у нас присутствует даже.
Считает Наталья Макеева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Россия, согласно решению Европейского суда по правам человека, должна до 9 октября 2015 года ответить на требования Грузии о компенсации в качестве возмещения морального ущерба за массовую депортацию грузин в 2006 году, сообщает пресс-служба грузинского министерства юстиции сегодня, 9 июля. ЕСПЧ вынес решение по межгосударственному иску Грузии против России 3 июля 2014 года, признав ни один факт нарушения прав человека. Суд постановил, что Россия и Грузия в течение 12 месяцев должны подготовить замечания по этому вопросу и оповестить суд о достигнутом соглашении, сообщает «Спутник Грузия». Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Министерство энергетики Грузии договорились о создании совместной рабочей группы в области альтернативной энергетики. Глава госагентства Аким Бадалов провел встречу в Тбилиси с заместителем премьер-министра Грузии, министрами экономического развития Георгием Кеверикашвили и энергетики Кахой Каладзе. Бадалов отметил, что стороны накопили большой потенциал в использовании альтернативной и возобновляемой энергии. Грузинская сторона проявила заинтересованность в ряде проектов, реализуемых в Азербайджане, в числе которых «Один дом, одна станция», проект электростанции гибридного типа и проект строительства агроэнергетического жилого комплекса, передает информагентство «Тренд». Половина населения Грузии живет в бедности, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На итоговом мероприятии программы «Производи в Грузии» и выставочном центре «Экспо Джорджия» в Тбилиси, сообщает «Новости Грузия». «У нас нет права оставаться в таком положении. 50% нашего населения, к нашему сожалению и стыду, живет в бедности. Так больше продолжаться не может», — заявил премьер-министр. Правительство Грузии с 1 июня 2014 года начало осуществление программы «Производи в Грузии», бюджет которой составляет 46 миллионов лари. Это 23 миллиона долларов.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухумском городском суде продолжает рассматриваться исковое заявление об определении места жительства малолетнего ребенка Джанба Баграта Викторовича, которому исполнилось 8 месяцев, по исковому заявлению его матери Гульназ Мамедовой. Процесс продолжает освещать наш корреспондент Елена Заводская.
Суть проблемы заключается в том, что у Гульгаса Виктора 8 месяцев тому назад родился общий ребенок. Когда ребенку было 4,5 месяца, Виктор Джанба забрал его у Гульгас, и вот уже 4 месяца удерживает его и не отдает матери. Дело рассматривает судья Архан Чидия. Адвокат Мамедовой ознакомила суд с характеристикой, которую дали семье Мамедовых их соседи в селе Хабста. У семьи хорошая репутация, она дружелюбная и неконфликтная. Суд заслушал показания двух врачей – детского невропатолога Розы Синопян и педиатра Эсме Гуния. Роза Синопян показала, что впервые увидела ребенка Джамба Баграта, когда ему было 2 месяца, и мама привела его на прививку. Она поставила ребенку диагноз – перинатальное поражение центральной нервной системы и назначила лечение. В следующий раз ребенок появился у нее в кабинете через несколько месяцев, уже вместе с отцом Джамба Виктором. Исследование показало, что состояние ребенка ухудшилось, и он стал отставать в развитии. Было назначено повторное лечение. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и развивается нормально. В дальнейшем врач уже видела с ребенком только отца. Гульгас Мамедова пояснила, что после получения первого назначения невропатолога Синопян обратилась в аптеку за препаратами, и фармацевт ей сказала, что назначенный препарат детям не дают, только взрослым. Ее эта информация насторожила, и она обратилась к другому невропатологу по месту жительства в городе Гудаута. Были получены другие назначения, и их мама четко выполнила. Педиатр Эсма Гуния рассказала о том, что Гульгас несколько раз была по вызову у нее на приеме. Диагноз «перинатальное поражение центральной нервной системы» ставится в Абхазии практически всем детям после рождения, почти 99%. Эсма Гуния знала о том, что Гульгас решила перепроверить назначение невропатолога Синопян и обратилась к другому невропатологу Саиди Канджария. Она знала, что были получены другие назначения, и ребенок прошел курс лечения, назначенный этим доктором. Эсма Гуния также сообщила суду, что ребенок всегда был чистым, ухоженным. Она характеризовала Гульгас как ответственную и хорошую маму. Сказала, что ребенок был малоподвижен из-за избыточного веса. Он был перекормлен. И она посоветовала маме проследить за питанием и не перекармливать малыша. Был опрошен друг Виктора Джамба Инал Дженния. Инал Дженния рассказал суду о том, как вместе с отцом Виктором Джамба забирал ребенка у матери. С его слов, она добровольно отдала ребенка, при этом мать и отец малыша не ругались, все было мирно. Последней выступила представитель органов опеки Стелла Лолуа. Она сообщила о результатах проверки жилищных условий, в которых живет малыш Баграт Джамба. На тот момент он находился в квартире родной тети Виктора Джамба Марины Гумба, расположенной по улице Гулия в Сухуми. Квартира Виктору Джамба не принадлежала. Буквально на днях она была передана ему подарственной. Условия проживания там были хорошие. Судебный процесс будет продолжен через неделю. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Грузии разгорается скандал, вызванный высказываниями мэра Тбилиси Давида Нормани. В своем интервью одному из телеканалов он сказал, что, возможно, имеет смысл провести консультацию о запрете эксплуатации автомобилей с правым рулем. Заявление вызвало всплеск возмущения в социальных сетях. В свою очередь, специалисты к предложению мэра также отнеслись скептически. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Скандальный комментарий Давида Нормани прозвучал в интервью «Руставе-2». Отвечая на вопрос журналиста, считает ли мэр столицы допустимым ограничить передвижение на автомобилях с правым рулевым приводом в целях разгрузки городского движения, Нормани заявил следующее.
Этот вопрос должен решаться на государственном уровне. Существует множество стран, которые запрещают на своей территории ездить на праворульных машинах, так как они создают помехи движению. Думаю, что по этому поводу обязательно надо провести консультации.
Сказал мэр. Предложение градоначальника вызвало широкий общественный резонанс. В Фейсбуке уже создана страница, на которой собирают голоса против запрета праворульных машин. Однако есть и те, кто считает их опасными и согласен с идеей Нормания. По неофициальным данным, по дорогам Грузии передвигаются от 150 до 200 тысяч низкобюджетных праворульных автомобилей, завезенных в основном из Японии. Так что вопрос весьма актуален и, касается многих. Однако, по мнению депутата Сакрыбулу, эксперта по безопасности движения Шалвы Огбаидзе, заявления Нормания недостойны подобного ажиотажа. Ведь обсуждение вопроса не означает автоматического запрета, как об этом трубят большинство оппозиционных телеканалов. В то же время, говорит эксперт, надо дать квалифицированный ответ на вопрос, нарушают ли безопасность движения праворульные автомобили.
Проблема состоит в том, что ежегодно автопарк Грузии пополняется на 70-80 тысяч автомобилей, из которых только 4-5 тысяч с нулевым пробегом. Не секрет, что японские автомобили более дешевы, отвечая при этом самым высоким требованиям экологии и безопасности. В мире не существует серьезных ограничений по поводу левого или правого руля автомобиля. Обычно требования предъявляются только о регулировке фар автомобиля. По моему мнению, для эксплуатации праворульных машин необходимо ввести всего три правила. Недопустимость переноса рулевой колонки, запрет на использование такси с двумя дверями, так как в таком случае пассажир выходит на проезжую часть, и вышеупомянутая регулировка фар. Драконовские меры неприемлемы. У жителей Грузии со вкусом все в порядке. Просто средств недостаточно для покупки новых машин.
Заверил Шалва Огбаидзе. Несколько иного мнения придерживается менеджер по иностранным проектам автодрома Рустави Эльдар Марченко. Однако и у него вождение автомашин с правым рулем не вызывает никакого протеста.
Можно сказать, что эти машины несколько более опасны, чем леворульные, поскольку на них, конечно же, сложнее обгонять на междугородном шоссе. Приходится сильно выдвигаться из своего ряда, чтобы увидеть, что происходит на дороге. Аналогичная инициатива была в России, она вызвала колоссальный протест. Я думаю, что, конечно же, не стоит этим заниматься сейчас и раздражать людей. Совершенно не оправдано это никакой статистикой. Нет никаких исследований, ничего не опубликовано о том, что именно праворульные машины приводят к росту аварий. То есть это просто голые утверждения, которые нуждаются в обосновании.
Говорит эксперт. В целом, большинство специалистов считают, что для улучшения безопасности движения власти должны идти по пути повышения требований к автомобильному топливу, стимулированию импорта новых автомобилей и вернуться к практике обязательного техосмотра, отмененного в 2006 году. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Не круглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Гостью нашего «Некруглого» стола сегодня руководитель отдела охраны памятников Министерства культуры Южной Осетии Нелли Табуева и директор Национального музея Республики Северная Осетия Алания Лариса Сухьева. Поговорим мы о защите исторических и архитектурных памятников. Повод, как вы уже знаете, печальный. Госпожа Табуева, вы побывали вчера в Терском монастыре 12 века. Это один из ценнейших архитектурных и исторических памятников Южной Осетии, в котором рабочие успели соскоблить и отштукатурить фрагменты уникальных средневековых фресок. Насколько серьезен урон и как так случилось, что в Минкульте ничего не знали о ремонтных работах?
Во-первых, я хочу сказать, что там фрески не были тронуты и такой катастрофы, как вы вот сейчас сказали, не было. К счастью, мы успели вовремя. Там
рада слышать об этом.
Да, и очень, в общем-то, почти не тронули. Не почти, а совершенно не тронули фрески. Просто рядом в противоположной стене, где не было никаких фресок, там чуть-чуть поскоблили. Так что катастрофы, к счастью, не случилось. У входа укрепили стену. Кладка, которую выложили эту стену, она очень грубо сделанная, но это тоже поправимая вещь. Так что,
то есть вы подоспели или это люди, которые имеют соответствующую квалификацию?
Да, мы подоспели вовремя. Нам сообщили об этом журналисты, которые совершенно случайно оказались там. И мы пили, всю ситуацию взяли под контроль. Сегодня мы общались с человеком, который собирается заниматься консервации памятника, и мы с ним нашли общий язык. Так что я хочу, к счастью, сказать, что ситуация под контролем и взята, в общем-то, под охрану.
Вы сказали, что общались с человеком, который собирается консервировать объект. А кто эти строители? Как они получили подряд? Кто и по каким критериям их отбирал? И участвовало ли в этом Министерство культуры?
Получилось так, что, к сожалению, Министерство культуры не было поставлено в известность об этих людях. Точнее, нам прислали письмо, которое вовремя не пришло. Мы узнали об этом письме только сегодня. И люди, которые должны были работать, они не будут работать. Будут работать компетентные, ну, более или менее компетентные люди. И мы не собираемся реставрировать этот храм, потому что на это нет денег. Есть деньги только на укрепительные работы каких-то элементов. Там кровля и так далее, там окна. К сожалению, все это началось нехорошо, но сегодняшняя наша встреча прояснила картину, и те люди, которые, вернее, человек, который взял все это в свои руки, он знает, что должен делать все с участием очень компетентных людей. Более того, мы пригласим из Москвы специалиста, который будет тоже на месте контролировать вот эту работу.
А что сказал этот человек, почему он не советовался до сих пор с вами, только после того, как забили тревогу в обществе, только после этого этот человек согласен на какие-то условия? Он не был осведомлен, где он проводил работу?
Ну, это его большое упущение, но я считаю, что это упущение Министерства строительства, которое вот так вот начало работу. Хотя Министерство строительства нам говорило, что, пожалуйста, представьте ваших строителей или кого вы хотите, но мы вот как-то не думали, что это так сразу начнется. И человек, который взял вот это все в свои руки, он наверное, просто был в законах некомпетентный, я так предполагаю. В таком случае, хорошо уже только то, что он понял сегодня, что он творил, и что в дальнейшем он абсолютно согласен с тем, что он будет работать под абсолютным нашим контролем. Создается комиссия, в комиссии буду я, мои сотрудники, и мы будем буквально ежедневно, ежеминутно все это прослеживать. И я уже вам сказала, мы пригласим человека из Москвы, реставратора, да, который будет тоже вот это все контролировать. То есть я вам еще раз повторяю, что вот эти вот 4 памятника, вошедшие в инвестиционную программу, не будут реставрированы. На это у нас нету средств, а будут контролированы.
Но ими всеми будет заниматься та же подрядная организация, которая успела себя так зарекомендовать в Тверском монастыре.
Этими всеми будет заниматься тот подрядчик, который это взял, а рабочих будем выбирать мы.
То есть в это мы уже активно подключится Министерство культуры?
Абсолютно активно. Вот сегодня вот на этой стадии остановились. Дальше как будет, я не могу вам сказать, но сегодня ситуация вот в таком положении, что мы будем абсолютно контролировать все. И этот подрядчик согласен с этим. Он, в общем-то, считает, что он действительно поступил как-то неправильно, но вот надеюсь, он нас услышал и понял.
У меня вопрос к госпоже Сахиевой. Как следят за состоянием памятника в Север сеть? Есть ли специалисты, реставраторы, искусствоведы, которые могли бы, допустим, оперативно привлекаться на юге?
Конечно, ситуация по реставрации, она остается очень сложной по всей Российской Федерации. И, в частности, этот вопрос тоже имеет определенные сложности, в том числе и в Северной сеть. Вот этот факт, конечно, я бы его, конечно, прокомментировала как идущий вразрез законодательством, по крайней мере, Российской Федерации. Но мы сейчас общаемся с государством, которое имеет отдельное правовое поле, но я могу исходить только от законодательства, имеющего место в Российской Федерации. И для памятников культуры, я думаю, что мы как бы все в теме, знаем, о чем говорим, действует закон, который был принят, в общем-то, в новой редакции в 2002 году об объектах культурного наследия народа в Российской Федерации, о их сохранении. И в рамках этого закона разработан целый ряд рекомендаций по проведению научно-исследовательских и изыскательских проектных и производственных работ, которые, собственно говоря, направлены на сохранение различных объектов культурного наследия, в том числе и памятников архитектуры, отнесенных к таковому. Конечно, вызывает большой вопрос в данном конкретном случае, каким образом этот объект определен, к какому разряду объектов культурного наследия он отнесен, кем он охраняется, входит ли он в некий реестр памятников охраняемых и так далее. То есть в данном случае все-таки, если мы будем рассматривать Северную Осетию, то нормы этого законодательства действуют. И в случае привлечения некого подрядчика, у этого подрядчика, который работает на объектах культурного наследия, в первую очередь должна быть лицензия на реставрационные работы, на консервационные работы на объектах, имеющих статус культурного наследия.
А кем выдается эта лицензия?
Лицензия выдается в Москве. Есть определенный лицензионный комитет, который в том числе выдает лицензии на проведение работы. И, естественно, для подтверждения своей компетенции предоставляются определенные материалы, подтверждающие компетенцию этой структуры, которая берет на себя данный объект. Конечно, это очень сложно. Все-таки вот эти тендеры, которые объявляются, в том числе на объекты культурного наследия, они все-таки, на мой взгляд, должны пересматриваться в контексте культурных объектов культурного наследия. Но, тем не менее, без включения вот этих всех соответствующих норм деятельности по объектам культурного наследия, за то, что прописано в законе, никакого допуска не должно производиться, потому что это заведомо будут нарушены очень много правил. Что, собственно говоря, в рекомендациях и в реестре делается? Вот рекомендации по проведению научно-исследовательских работ и так далее. Проводится обследование памятника, проводится целый ряд необходимых...
То есть это серьезное участие работ, реставраторов, искусствоведов, экспертов?
Конечно. То есть в первую очередь, пока не появятся результаты экспертных заключений по многим параметрам, работы технические, их исполнение просто-напросто не имеет места быть. Ни укрепления, ничего прочего. То есть сначала на поверку должны появиться документы, показывающие результаты обследования. Вокруг памятника, фундамент памятника, состояние средств и так далее. Ну, специалистам это все, естественно, известно. Ну, я думаю, что какие-то упущения были допущены. Ну, я очень надеюсь, что вот эти вот свод правил и закон, они тоже будут действовать и на территории Южной Осетии в том числе. Потому что судьба памятника в Южной Осетии, в Северной Осетии, конечно же, не безразлична. Мы единая, в общем-то, страна, я так могу говорить, единый народ. И наше общее культурное наследие для нас не безразлично.
В Южной Осетии очень часто не хватает квалифицированных специалистов, реставраторов, искусствоведов, и понятен этот дефицит. Есть в Северной Осетии достаточно квалифицированных кадров, которые могли бы оперативно включаться вот в случае надобности вот в такие ситуации, то есть и оценивать, и заключения давать, привлекаться, скажем так, и насколько часто это происходит?
Я бы сказала так, что есть специалисты в области архитектуры, которые могли провести какие-то работы по исследованию объекта, но говорить о специалистах в области реставрации не приходится. Это очень штучный товар, можно так сказать. Это специалисты, которых у нас единицы, но среди них, я не знаю, реставраторов именно по объектам архитектурным. Есть реставраторы, которые имеют лицензию по работе с металлом, например, в нашем музее. Есть такие специалисты в художественном музее Северной Осетии, специалисты по реставрации древней живописи, в частности, икон, ну и, собственно говоря, вообще живописных работ. Но специалистов в Северной Осетии по реставрации объектов архитектурных нету. Почему? Силы привлекаются обычно.
Нелли Георгиевна, кто оценивал состояние архитектурных исторических памятников Южной Осетии, которые попали в инвест-программу, это делалось Министерством культуры и другим ведомством. И сколько всего памятников нуждаются сейчас в Южной Осетии в консервации, в реставрации? В каком состоянии они сейчас находятся?
Во-первых, я вот выслушала ее законодательную базу в отношении памятников. Хочу сказать, что у нас тоже она довольно-таки плотно подготовлена. Мы тоже, в принципе, вообще-то ориентируемся по российским законодательствам и немножко учитываем свои местные реалии. У нас это вот сейчас произошло нарушение закона, прямое нарушение закона.
А за это кто будет отвечать? Подрядчик или тот, кто доверил этот подряд?
К сожалению, по устной договоренности, которая у нас была, типа согласие обеих сторон сотрудничать, не повлечет за собой уже какие-то наказания юридические, к сожалению, я повторяю. А что касается памятников, которые вошли в инвестиционную программу, нами было представлено очень много памятников, около 200. И это было на выбор. Почему-то выбрали 4 этих очень известных и ценных для нас памятников.
А кто выбирал?
Выбирал, вот я вам честно скажу, мы не знаем, кто выбирал. Каким образом они, именно эти 4 памятника, попали в инвестиционную программу, при том, что нами было представлено больше, там, я же вам говорю, более 200 памятников. Вот почему-то они попали. Я этого вам сказать не могу. Может быть, это наиболее известные
известный, тот, кто собирался инвестировать, он вот выбрал эти памятники. Что касается оценки их значимости и так далее, это памятники, которые находятся у нас в реестре, на учете. И мы неоднократно приглашали специалистов из Москвы, которые оценивали состояние, давали необходимые рекомендации. Вот даже перед тем, как составлена была сметная документация по поводу вот этих памятников, этих четырех памятников, мы пригласили уже очередной раз и последний раз реставратора, инженера-конструктора, который работал в Северной Осетии, кстати, как приглашенный тоже специалист. И вот он побывал у нас в декабре, оставил свои рекомендации. И исходя вот из его рекомендации, мы и составили вот местные документы. Не мы, а вот те, кто занимались этим, они составили вот эту сметную документацию. Так что, в общем-то, все нами было подготовлено. Вот получилось так, как получилось.
Очень часто получается так. Понятно, что в Цхинвале не осталось старого города. Понятно, что времена были военные. В результате боев очень много было разрушено. Но часто и строители в результате их действий, даже то, что уцелело, мало напоминало те здания, те строения, которые были в исторической части города. Есть ли сейчас понимание того, что нужна какая-то комплексная программа по уходу за историческим населением? Наследием. Этот урок, он как-то повлияет?
Ну, знаете, этот урок повлиял только на то, что мы стали более бдительны и теперь очень сильно прослеживаем любую строительную машину, которая едет куда-то. И что обозначенные в старом городе нами здания, которые не подлежат сносу, там обозначили, мэрия об этом знает, Минстрой об этом знает, и пока что их не трогают, и надеюсь, что их не тронут. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы восточную часть города объявили, как вам сказать, не заповедной зоной, а вот как бы достопримечательным местом или что-то такое, чтобы вот их не трогали. Вот мы хотим вот объявить это, сделать. Мы уже подготовили документы, подать им в правительство, и, может быть, у нас это получится. Но я вам еще раз говорю, урок извлекли мы, стали просто более бдительными. Строители, они, я думаю, готовы снести все. Не то, что старый город.
Печально. Лариса Хангиревна, вот как не допустить любителей или иногда откровенных шарлатанов к архитектурным объектам? Кто должен проявить в первую очередь бдительность?
Это очень сложная, мне кажется, задача. И вот то, что вы совершенно верно подметили, пока не появится комплексная государственная программа в области защиты, конкретной, целевой, это будет иметь место всегда. И, к сожалению, оно происходит в том числе и в Осетии, когда дилетанты бывают допущены. И очень часто в вопросах сохранения культурного наследия имеет значение еще некий личностный фактор, личное влияние. И это очень обидно, потому что те, кто соприкасается с культурным историческим наследием, прекрасно понимают, насколько важно его сохранить и передать дальше, насколько это важно для сохранения вообще самой идентификации каждого народа. И посему тут нужны именно комплексные меры сохранения практически каждой дверной ручки, каждой двери, не то что целых фасадов.
Спасибо. К сожалению, наше время истекло. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были руководитель отдела охраны памятников Министерства культуры Южной Осетии Нелли Табуева и директор Национального музея Северной Осетии Лариса Сохи. В Тбилиси перед зданием городского собрания прошла акция защитников прав животных и рядовых граждан, выступающих против строительства нового зоопарка в столице. Участники акции считают, что городские власти и дирекция зоопарка не способны, соответственно, заботиться о животных. На это указывают факты убийства нескольких хищников, вырвавшихся на свободу в ходе стихийного бедствия 13 июня, считают активисты. Тему продолжит Серго Брикватзе.
Сегодняшнюю акцию по праву можно назвать самой скромной из когда-либо проходивших у здания городского собрания Тбилиси. Сначала примерно полтора десятка человек долго не могли определиться, где и как растянуть плакат с надписью «Зоопарк – это тюрьма». Кто-то предложил встать лицом к площади Свободы и отойти подальше от входа в здание Сакрабулу, чтобы не мешать прохожим. Потом один из организаторов акции, председатель НПО «Веган Джорджия» Вахтанг Мишвелидзе, судя по всему, тоже не желавший беспокоить окружающих, заговорил в рупор очень тихим голосом об очень смелых требованиях к городским и центральным властям.
Мы не хотим зоопарка. Мы считаем, что зоопарк – это тюрьма. Животные не должны отбывать пожизненный срок в клетке площадью в 4 квадратных метра. Кроме того, последние события показали, что в экстремальных ситуациях мы не можем помочь животным. Во время стихийного бедствия и после него погибло почти половина животных, проживавших в зоопарке. Все должно быть так, чтобы не страдали ни животные, ни люди.
А животные страдали, утверждает еще один участник акции Олег Озеров. Он регулярно посещал зоопарк до стихийного бедствия, поэтому не понаслышке знает, в каком положении приходилось пребывать там животным.
Меры безопасности не были обеспечены, даже когда зоопарк функционировал в нормальном режиме. Все время случались в лучшем случае драмы, в худшем случае трагедии, как было за 2 недели до закрытия зоопарка, когда даже сотрудница зоопарка потеряла руку, чуть не потеряла ногу. И это далеко не первый случай, они случались чуть ли не каждые 2 месяца. Мы в целом против зоопарков, неважно где. Последние события показали, что ни к штатной ситуации, ни власти, ни сотрудники зоопарка совершенно не готовы. Достаточно сказать, что большинство животных, по нашим сведениям, были убиты не потому, что представляли опасность, потому что, когда действие транквилизатора проходило, просто некуда было этих животных деть. Простым решением проблемы было их просто поубивать.
Олег вот уже несколько лет активно участвует в Тбилиси в акциях с требованием отпустить животных в естественную среду обитания. Еще один участник подобных акций – представитель Ассоциации за этическое равенство с природой Нана Буксианидзе, считает, что подобное решение может не только продлить жизнь животным, но и повлиять на правильное развитие детей.
Заключать в карцер животных для того, чтобы люди могли весело проводить время, неправильно. Я считаю, подобное отношение к братьям нашим меньшим влияет на детскую психику, показывает, насколько цинично мы относимся к другим живым существам. Нам говорят, что зоопарк нужен для того, чтобы дети могли изучать природу, однако в век современных технологий существуют и другие методы передачи информации детям.
Между тем, участники акции утверждают, согласных с их мнением не так уж и мало, как может показаться на первый взгляд. Защитники прав животных распространили в интернете электронную петицию с требованием отменить строительство зоопарка на территории Грузии, и ее уже подписали несколько тысяч человек. На крайний случай есть и альтернатива зоопаркам, говорят они. К примеру, большой заповедник без клеток, где животные будут чувствовать себя комфортно. Сыргу Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.